Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут, вторник, май, день 7. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну вот, Борис Байкер поздравляет меня с праздником, видимо, это День радио. Спасибо большое, Борис, за поздравление. Владимир присылает фотографию ДТП. Я, правда, не знаю, где это, поэтому, Владимир, будьте добры, напишите, пожалуйста, объясните, что это такое, где и как. Садовая летит, пишет Александр. Ну, вообще, сегодня движение нормальное в Москве. Естественно, с утра были затруднения, связанные с рептицией Парада Победы. Там Садовая стояла, ну, и внутри, в центре. Но, в принципе, если вы заранее знали об этом, если вы как-то новостями интересуетесь, читаете или слушаете радио наше, то вы были в курсе, что не надо туда ехать на автомобиле. А так, в целом, город, конечно, едет, никаких проблем с этим как мне кажется, да? Нет, ну, 4 балла пробки в Москве. Для этого времени это мелочь, вы сами понимаете. Так, по новостям, пишет 757-й, парад дошкольных войск все же чутка перебор или нет? Да не знаю, но вот власти Пятигорска устроили парад дошкольных войск. По улицам города маршировали порядка 500 детей в форме пехотинцев, танкистов, моряков, артиллеристов и медсестер. Я вот вижу фотографию, и я возмущен. Возмущен тем, что в руках детей М-16. А должны быть ППШ. Правильно? И поэтому же все возмущаются. Серьезно, я открываю фотографии в руках детей М-16. Но М-16, зачем вы даете натовское оружие в руки детей? К чему эта милитаризация? ППШ! Вот наше оружие, пистолет, пулемет Шпагина, времен Отечественной войны. Даже не АК-47 должен быть там, а именно ППШ. А они с М-16 идут. Ну, может, это М4А1, но, по-моему, это М-16. Сложно понять, пластиковые какие-то автоматы. Винтовки тогда в этом случае надо говорить. Вот так вот. Вот. Но я думаю, с этим связано возмущение. Или с чем-то другим. Нет? Нагайки раздайте, луноход говорит. Нагайки — это, конечно, хорошо. Но кроме нагайки... В руках должны быть цветы, пишет Алексей. Ну, наверное... 7373948. Но у них в руках натовские винтовки. Что бы это могло значить, мне сложно предположить. Я не знаю, почему у детей в Пятигорске на вот этом, ну как это называть, да, парад дошкольных войск, на параде дошкольных войск в руках американские винтовки, которые, кстати, еще не были даже придуманы во времена Второй мировой войны. Ну так просто на всякий случай говорю. Очень странно. Возложение цветов Тухачевскому странно немного, пишет Георгий. Да, если вдруг вспомнить подавление бунтов, если вдруг вспомнить, ну, к чего связано с Тухачевским, да и вообще в целом ту оценку его действиям, которую еще и советская власть дала в свое время. Да, ну, возлагают. Ну, по поводу Тухачевского могу сказать, там объяснение такое. Ближайший памятник был, туда и понесли цветы. Мы вот возлагаем Тухачевскому поэтому цветы. Ну, все это проблема недообразованности некоторой части нашего населения. И я думаю, в первую очередь, конечно же, преподавателей и местных властей, да и родителей тоже. То есть мы слегка недообразованы. И поэтому иногда происходят такие вот сложные перипетии, да? Когда, например, вместо нашего красноармейца появляется на фото солдат вермахта, ни с того ни с сего. Когда вместо Т-34 на постерах и с поздравлением к Дню Победы появляются тигр или пантера вдруг ни с того ни с сего, то есть немецкая техника. Когда написано Ил-2 штурмовик, а там не Ил-2 штурмовик, а, например, Юнкерс. Ну, то есть это очень такая история, часто повторяющаяся из года в год, когда все стараются внести свой вклад в празднование победы, но не у всех хватает знаний, навыков и элементарно мозга, чтобы сделать это нормально. И делают в меру своих возможностей. Я прекрасно помню вот эту фотографию, где шлепанцы, и на этих шлепанцах лента георгиевская. Ну, то есть, оно, вот, ну, есть такие вещи, понимаете? Вот кто их сделал, эти шлепанцы? Да черт его знает. Вот мы недавно с вами обсуждали игрушку, да? Детская игрушка, как-то она была... А, ветеран! Детская игрушка-ветеран, мы это с вами обсуждали. Здесь теперь вот дети маршируют. Ну, допустим, дети маршируют. Здесь можно обсуждать, милитаризация это или нет. Тут же, так скажем, патриотически настроенные люди нашли подобные события, происходящие в Америке и в других странах, где детей также одевают в форму, они в этой форме ходят и все этим восхищаются. Поэтому, может быть, ничего в этом страшного и нет. Например, я ничего страшного в этом не вижу. Но вот то, что... У них М-16, я не понимаю. То есть это недоработка. 7373948. Ну и, может быть, действительно оружие в руки не нужно давать. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Сначала я хочу вас поздравить.
С чем?
Ну как, сегодня день радио.
Спасибо.
Вас поздравить. Спасибо. Обязательно. Владимир Карпова.
Спасибо.
Юлия Доренко, она вообще сначала, мы ее знаем, любим вообще давным-давно.
Спасибо. Да, да.
Так что вот с праздником.
Спасибо.
Вас. И вот второй, значит, в Саратове. На студенческом общежитии, вот я смотрю сейчас фотографии, Саратовского государственного аграрного университета, появился плакат с фотографиями немецких солдат.
Да?
Вот какая-то компания вот сейчас изготовила, деньги получила,
да?
Перепечатала все,
да?
Какие-то снимки архивные, но...
Да, но они дураки, понимаете, они не могут отличить.
Нет, это можно сказать по глупости, а может намеренно.
Ну и в чем тогда цель конечная?
Герои, фашистские захватчики, герои.
Да нет.
Вот, может быть,
ну, да нет.
Ну как вот, подождите, ну что сейчас творится? Ну, вот это надо вопрос тоже смотреть. Так что
пусть
это компания.
Это может быть сговор какой-то. Ну, тогда у сговора должна быть цель, понимаете? Если вы делаете, спасибо большое, какую-то диверсию организовали, там, информационную или какую угодно, какой-то баннер где-то вывесили, да? Допустим, это баннер, где изображены, там, захватчики немецкие. То тогда вы должны, ну, чисто теоретически, если вы хотите получить от этого какие-то, не знаю, правда, какие информационные или какие угодно дивиденды, вы говорите, это наша... Там, какое-нибудь движение умалишенных, мы в нашем движении умалишенных фашистов и прочих считаем, что там те-то исторические персонажи были очень хорошими, более того, мы там бреемся на лысо и вскидываем руку в приветствии, ну и так далее. И вот мы вывесили этот баннер. Ну, ясно, это действительно тогда можно назвать кампанией. Здесь речь идет о другом. К Дню Победы готовится баннер, и почему-то... Дурак, которому... Ты там баннер сделай с солдатами нам. А, хорошо. И он... Отечественная война, солдаты. Запрос в поисковике. Откуда берут фотографии? Из поисковика. Первых солдат, которых он увидел, он старательно вырезает и делает вот этот прекрасный, ну, в кавычках, коллаж. А оказалось, что они немецкие. Ну, просто тот человек, который занимается этим, он настолько тупой, настолько он идиот, что он не отличает одного солдата от другого. Он не понимает, как выглядит красноармеец, он не понимает, как выглядит солдат вермахта, он ничего не различает, он не видит различия, он не понимает. Он дурак, понимаете, он тупой. У него нет образования, его плохо учили в школе, его плохо учили там, в колледже, как угодно, да, в университете, может быть, его плохо учили. Ну, не показали ему ни разу за всю его жизнь, как выглядит форма бойца РККА. Да, вот, ну, не показали. Часто так происходит, что мы фильмы про Великую Отечественную войну смотрим, а там столько вот этой клюквы, какой-то непонятной. Когда, например, режиссеры и сценаристы, ну, не удосужились прочитать, когда погоны появились в РККА, что было до этого, в каком году это изменилось, да? Ну, вот такие вещи, но они не знают этого. И вот у них там 41-й год, все с погонами уже. Ну, ты сразу понимаешь, ну, понятно, ну, ладно. Хоть не перепутали стороны, уже как бы хорошо. Что-то, люди делают что-то, ну, стараются, не очень у них получается, но они стараются. Вот. А здесь, ну, все понятно. Это тотальная необразованность. Ну, люди без мозгов. Все, они не могут. Знаете, допустим, патриотическая акция власти Пятигорска, допустим, они хотят, чтобы дети промаршировали. Допустим, они хотят дать им в руки... вот муляжи там каких-то автоматов, пистолетов, пулеметов, винтовок. Но они не знают, что такое винтовка, там, Мосина, например. Они не знают, что такое трехлинейка, они не в курсе. Они не знают, что такое ППШ. Они, ну, так, купить 25 каких-нибудь пластиковых автоматов в магазине. В итоге дети идут с М4А1, либо с М16. Здесь трудно определить по фотографии. С натовской винтовкой. Ну, как бы, почему так происходит? Ну, потому что та, там, не знаю, тетя Глаша или кто, как ее назови, ей было поручено купить пластиковые автоматы. Она и купила, которых было. А было М4 или М16. Я, кстати, хотел бы задать вопрос вообще, зачем в России продаются муляжи М16? Ну, зачем? Нет, зачем детские игрушки М16? Почему в России? Почему? А почему нет, да? Ну, потому что нет. Потому что, смотрите, если вы выступаете против оружия, ну, против милитаризации, то откуда натовское оружие в пластиковом формате для детей есть вообще? Вы против милитаризации? Ну, так избавьтесь от него. Ну, избавьтесь от этого оружия. Я вам больше скажу, если вы сейчас пойдете, посмотрите, с чем мальчики, девочки, ну, девочки-то нет, мальчики играют, с какими пистолетиками, автоматиками, там будет, внимание, М16, М4А1, Беретта, Desert Eagle, Глок, и там не будет нашего ПМа, там не будет нашего ППШ, там калашников в очень редких случаях. Я вот тут был в Великом Новгороде, то есть я ехал в Питер, был в Великом Новгороде, и там, интересно, я встретил человека с пулеметом. С пулеметом ребенка, и, знаешь, модель хорошая была, металлическая. Вот, это что-то было. Правда, не наш пулемет. М60 опять. Вот, знаешь, М60, и он ходит по ростовскому Кремлю, ой, господи, по ростовскому, по новгородскому Кремлю, и у него в руках М60. М60, где вы можете хорошо его рассмотреть? Вы его можете рассмотреть, если будете смотреть фильмы про войну во Вьетнаме. Американские солдаты, М60, у него там огромный вот этот магазин, так давайте его назовем, с патронами. И вот он там из него поливает. Наверняка есть какие-нибудь кадры, где Джон Рэмбо шарашит с двух М60. Я почему-то больше, чем уверен. Либо с М16. Вот с двух. Нам говорят, милитаризация общества. Это плохо, что дети маршируют, там еще что-то, какие-то песни поют. Здрасте. Так у нас милитаризация начинается с натовского оружия в игрушечном формате. Вы зайдите и посмотрите солдатиков в магазине. Просто зайдите в детский магазин, посмотрите солдатиков. Большинство из этих солдатиков будет не наши солдатики. Это будут американские, натовские солдатики. В основном. Иногда британские. Вот. Но в основном это американские солдатики. Всегда. В наших магазинах игрушка. Я серьезно говорю, я заходил, смотрел, мне интересно было. Сейчас некоторые пытаются делать солдатиков таких, именно наших, и российских, и советских в том числе. Есть хорошие, дорогие модели. Там по 10 тысяч некоторые стоят. Но это серьезная такая штука, которую покупает человек, увлекающийся. Ну вот он собирает все. И там очень много деталей, тонкостей. Маленькие, все практически американские. Все. Ну и что? Так и объясните мне, если у нас происходит милитаризация общества, то она, собственно, под какую армию эта милитаризация заточена? У меня есть ощущение, что не под российскую. Да, мы помним, как, допустим, некоторые из нас, не все, как выясняется, как выглядит солдат РККА. Как выглядит наш солдат современный? Вообще никто ничего не знает. Какие виды современного оружия у нас? Вообще никто ничего не знает. Никто ничего не понимает. Единственное, что армата плохая. Ты там Су-57 плохо не летит. А вот F-22 там и так далее. То есть мы чужое оружие лучше своего знаем. Мы чужого воина визуально определяем лучше, чем своего. Это нормально? И мы на милитаризированном вот этом параде, где дети маршируют с оружием, дошкольные войска так называемые, в Пятигорске. Ну, мало того, что мы его проводим, так мы еще и раздаем им М16 в руки. Ну все, ну это ужасно. Как можно это сделать? Не знаю. Когда ребятня будет играть в войнушку, были плохие СМ-16 и хорошие САК-47. Опять повтор прошлогоднего эфира, говорит русский инженер. Никакого повтора нет, я вживую работаю, я здесь. А вы, русский инженер, видимо, что-то перепутали. Потому что все игрушки привозят из-за бугра, а надо свои уметь делать, так и будут правильные автоматы, пишет харьковчанин. Да, а пока получается, что с самого детства... Детям в руки. Вот есть люди за мир, они такие вот. Люди мира. Они говорят, вообще нельзя автоматики и пистолетики детям давать в руки. И с этой позиции можно согласиться. Может быть, наш мир был бы лучше, если бы дети вообще в эти все стрелялочки не играли. Может быть. Ну уж раз раздают, то можно хотя бы наше оружие. А так получается, ребенок с самого детства привык к виду натовской винтовки. Элементарно. Почему? Это игрушка моего детства, он говорит. Ему дарят самолетик, это F-22. Это не Су-57, это F-22, я вам гарантирую. Либо F-16. Вот ему дарят самолетик, F-16. Если это какой-нибудь эсминец, то это обязательно американский эсминец. Если вертолет, то не Ми, а Апач. У нас здесь, прямо сейчас в России. Почему? Я не знаю почему. Может, у кого-то есть ответ. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Я вот помню, в детстве у меня автомат «Калаш» был, пистолет был, ПМ, это было 30 лет назад. А вот сейчас я сыну, он вертолеты нравится, пошел покупать вертолет. Ну вот, «Апача» какая-то, ну нифига не наш. Или пистолет, либо вместо какие-то галактические есть, либо вот американские есть. Ну, а с автоматами тоже нашего ничего нету. То есть все игрушки иностранные. Самолетик маленький купил, и тот какой-то F, ну не МиГ, а вот я помню, был МиГ, самолет МиГ-27, по-моему, или 25.
Ну, это Су-27, скорее всего.
Ну, да.
Вот, видите, а было бы побольше, еще бы лучше знали бы, спасибо. Потому что игрушек мы не производим, пишет АГ. Какая проблема, в Китае заказать игрушек, что ли? Ну, какая проблема? Все игрушки эти все равно, что, их из Америки везут нам эти М-16? Их нам везут из Китая, правильно? Что, в Китае не знают, что такое Калашников? В китайцам скажи, ребята, вот ты едешь в Китай закупать продукцию, купи Калашниковы игрушечные. Не покупай игрушечные М-16, купи калашниковые. Но мы идем дальше. У нас те, кто покупает игрушки, чтобы их потом в России перепродать, они не в курсе, как выглядят винтовки тоже. Они не понимают. Ну, то есть никто ничего не знает. Никто не знает, чем армия вооружена, была, есть и будет. Никто не знает, как выглядят наши солдаты. Никто не понимает, как выглядят наши самолеты. А дальше мне говорят, у нас милитаризированное общество. Какое оно милитаризированное? В каком месте? Если люди не знают, как выглядит наш солдат, не знают офицерских званий, как они расположены друг за другом, у кого какие погоны, кто вообще перед ними. Вот сейчас будет парад победы, да? В Аурусе, стоя, министр обороны будет, правильно? Ну, министр обороны будет. А кто-нибудь скажет, а кто это? Ну, не будет знать человек, что такое министр, не понимать, что такое министр обороны, правильно? Ну, не будет понимать, и все. Что это значит, а как, а почему он едет, а что это? Ну вот. Может, Пятигорск реализует свое право на самоопределение, пишет 12-й. Я не знаю, что это такое. Это странно со всех оснований, понимаете? То есть вот сейчас либеральная общественность кричит о том, что это милитаризация, там, боже мой, детей вооружают, мы готовимся к войне. Но везде дети по всем странам, в том числе и в США, ходят в форме. Совсем маленькие дети. Есть такие вот движения, куда их родители любят отдавать в эти движения детей. Им нравится, что их дети идут в форме. Ну, им классно, дети маршируют и так далее. Вот можете просто посмотреть, был такой фильм «Майор Пейн». И вот майор Пейн — это такой убийца-уничтожитель, который вдруг вынужден попасть, вот, ну, так скажем, в детский лагерь военный, где он должен воспитать, ну, у него, скажем, там, сколько, ну, человек 10, наверное, ребят. И вот они там совершенно разного возраста. Один мальчик, он совсем маленький, и ему майор Пейн читает на ночь сказку про паровозик, который смог. Не слышали никогда? Просто найдите в интернете паровозик, который смог. И этот паровозик тю-тю пробирался, и вдруг стрельба, и боже мой, куда ты бежишь? Ноги! Вот так вот он примерно рассказывает ребенку сказку. Ну, он, правда, и пытался сломать этому ребенку палец, чтобы он забыл о том, что у него болит, по-моему, зуб, если я не ошибаюсь. Ну, вояка, что с него взять, с этого майора Пейна? Во многом там карикатурно, но показано образ мысли, да, военного человека, настоящего, боевого. Вот, то есть там маленькие дети, маленькие, строевой шаг, марш, все. То же самое, что у нас происходит, мы только это начали заново делать, а у них это уже давно есть и никуда не пропадало. Значит, этот момент, я думаю, надо, как бы, ну, можно об этом рассуждать, но получается, что у нас с миром одинаковый опыт в этом смысле. То есть, да, дети надевают форму, и да, они в этой форме ходят, и да, они маршируют, и у них есть речевки, и да, они учатся там обращению с оружием, все такое. А с другой стороны, вот есть патриотическое крыло, которое, я думаю, тоже не восхитится этим маршем. Ну, вообще ни разу. Которые скажут, ну, давайте назовем, ватники, скажут, ватники, скажут, почему М-16 в руках? То есть со всех сторон плохо организовано получается. Что хотели сделать, непонятно. Ну, что ж, непонятно. Точно, маленького мальчика звали Кадет Тайгер. Да, маленького мальчика звали Кадет Тайгер. И у него, внимание, была мама. Там тоже она участвует. Майор Пейн к ней питал чувства теплые. Да? Ну, просто вы можете... Да, не, я не... Когда это теплые чувства он питал? Я никому не давал свой пистолет в руки. Еще никто не держал мой пистолет в руках. Да, ну вот такая история. Все, поэтому стенания вот эти вот, мне кажется, странными. Милитаризация, мы все готовимся к завтрашней войне. Какой войне? Кто готовится? Вот эти вот дошкольники, что ли, готовятся? Нет, нет. Это же понятно, что нет. Или непонятно? 7373, если непонятно, то вы меня прямо сейчас вот здесь загнобите, заплюйте меня, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Павел Евгеньевич, Подмосковье.
Да, пожалуйста.
А вы понимаете рекламный ролик депутата, который из калаша стрелял с балкона?
В каком смысле понимаю?
Ну, он рекламировал калаш.
Нет.
Почему нет?
Потому что это не рекламный ролик.
А, ну, понятно, но может он так подумал.
Нет, он так не подумал, он давал комментарий на
это. А почему вы так считаете, что он так не подумал?
Потому он считал, что он комментировал
наш калаш
этот момент.
Самый лучший?
Нет. Потому что он комментировал это. Потому
а что... почему вы считаете, что наш калаш не самый лучший?
Нет, вы странный вопрос мне задаете. Вы где-то учились риторике?
Ну, М-16 в пластике, это одно.
Ну?
А может быть, уже МВП нормально сделать, чтобы ребята наш калаш
обсуждали? Вполне. И собирали, да. И разбирали. Раньше такое было.
Ой, а стрелять?
И стрелять?
С балкона.
Почему с балкона? На стрельбище?
А как вы думаете, он продается в магазине, чтобы наш депутат...
Нет. Нет, а вы мне специально глупые вопросы задаете? Вы просто хотите покрасоваться? Не, ну глупые, ну правда. Он продается в магазине калашников? Нет. А он стреляет с балкона, это он его рекламирует? Нет, это не реклама. Это была новость о том, что депутат стрелял, какой-то там депутат, значит, стрелял из этого калашникова, он все свалил на своего помощника. Говорит, я думал, он игрушечный, нажал, тут очередь дал. Говорит, ну и как бы, ну, чего? Вот, продается в магазине. Ну, зайдите в магазин, посмотрите, продается там калашников? Нет, нет, не продается. Продаются карабины на, так скажем, базе калашникова. Да, может быть, сайга, может быть, вепрь. Но эти карабины, если это, например, сайга не нарезная, то тогда ее можно купить, имея там вот этот охотничий билет и так далее, всю лицензию, можно купить в первый год. А если она нарезная, то вы будете ходить с гладкостволом, сколько, по-моему, 5 лет. Нет, нельзя купить. А калашников вам вообще никто никогда не даст в руки, его нигде нельзя купить на рынке, естественно. Вот. Но какое отношение это имеет к детям, я вообще не могу понять. То есть дурость депутатов... Ну ладно, понятно. Ошибки депутатов, может быть, это не дурь, может быть, ошибка, может, его подставили, я не знаю. Оправдывать мне его хотите? Холощеный, наверное, пишет Олег. Холощеный не стреляет. Холощеный не стреляет, а он у меня был такой. Мне давал концерн Калашникова потестить вот... А холощеный, на самом деле, называется, да? Сейчас я вам скажу. АК-74. А, нет, АК-105 даже, по-моему, что-то такое. Я с ним приходил сюда, на Новокузнецкую, и я вам расскажу, как это было. Там, значит, ну, автомат, он стрелять не может, ни под каким видом вообще никак не получится. Вот, там запаян ствол, и нет байка, ну все. То есть он вообще не рабочий в этом смысле. Под него большой такой чехол, я с этим чехлом иду через рамки металлоискателя. Мне, пуп, значит, звук. Он говорит, что в чехле? Я говорю, автомат. После этого охранники делают... Ха-ха-ха! Поняли шутку, что в чехле? Я говорю, автомат, автомат, значит, АК, вот. Но, говорю, он не умеет стрелять. Это, говорю, такая модель, чтобы ее разбирать, собирать. Говорю, откройте сумку. Я открываю сумку, там автомат. Подождите, отойдите. Я говорю, без проблем, вот документы, все есть. Но долго они думали, пускать меня, не пускать. Ну, правильно сделали, это хорошо. Это, кстати, хорошо. Это... Тогда я понял, что у нас охрана работает нормально. Я вот в эфире даже, по-моему, с ним был, если я не ошибаюсь, я его приносил в эфир. Да, ну так вот показать. Это интересно. Мы, например, в школе собирали, разбирали автомат. Мой товарищ в этом смысле поставил рекорд. У него было 17 секунд сборка и разборка сразу за 17 секунд. Да, это ужасно, это очень много, быстро. 18:30 новости. Слушатель под ником «Ура, патриот» в Телеграм мне написал, а вот твой ребенок бы тоже маршировал в пилотке и привыкал бы умирать в бою, как, и дальше капслоком, пушечное мясо. Есть что сказать по этому поводу? Думаю, что да, и думаю, когда мои дети будут, ну, когда они, во-первых, будут, во-вторых, когда они будут в таком возрасте, чтобы там как-то нарядиться, где-то маршировать, ну и помаршируют, во-первых. А это по первой части, тоже бы маршировал или нет. А по второй части, как вот, умирать как пушечное мясо. А кто умирал как пушечное мясо, я просто на всякий случай хочу понять. А, у меня есть мои родственники, и история семьи есть, и есть воспоминания об этих людях, есть подвиги. А, например, подвиг моего деда. Прадеда, описанный он во всех документах, вы можете зайти, просто найти его, Владимир Никифорович Дунаев, вот, Елань Колен, он там родился, это Воронежская область, 3 ранения за войну имел, прошел Сталинград, и был ли он пушечным мясом? Нет. И он, кстати, был беспартийным, я так на всякий случай подчеркну. Нет, он был санинструктор, вот, он спасал других бойцов из-под огня, вытаскивал. Есть описание того, как он принял бой сам, то есть когда вытаскивал бойцов, то вынужден был принять бой и застрелил 2 немцев, ну, фашистов. Пушечное мясо? Да нет, это герой, понимаете? И когда мы, ну, как, когда я, давай так, когда я рассуждаю на эту тему, я понимаю так. Детей почему так наряжают? Не потому, что они сейчас вот с этого парада куда-то уйдут на фронт, правильно? Нет этого фронта, чтобы на него уходить. А для того, чтобы породить определенную связь поколений. То есть все это немного, а может быть и много, карнавально получается. Ну, карнавал такой, да, вот они нарядились, пошли, детишки все на них смотрят, что-то фотографируют. Но рано или поздно, при должном воспитании и интересе к истории, этот карнавал для детей, когда они еще даже не понимают, что они делают, перерастет, может перерасти в реальный интерес к истории. К истории, в первую очередь, даже не своего государства, а к истории собственной семьи. А почему меня вот нарядили в такую форму? А потому что в такой форме твой там прапрадед, уже тогда получится, да, он вот прошел там-то, там-то, там-то войну, он был герой, у него... там, Красная Звезда есть, у него есть медаль за отвагу, понимаешь, ну, орден, да, медаль за отвагу есть. То есть вот он такой вот героический человек, твой предок был. То есть среди твоих предков были отважные, смелые люди, которые, не щадя живота своего, защищали Отечество и всех остальных людей. И этим должно гордиться. Сможешь ли ты соответствовать своему прадеду, прапрадеду? Это большой вопрос. То есть каждый из нас, попади в такую ситуацию, неизвестно, как бы себя вел, да? Хватило бы у нас героизма или не хватило бы героизма? Никто не знает. И многие, особенно умные люди, сомневаются. Вот когда фразу слышат, можем повторить. Они сомневаются и думают, а можем ли мы повторить, потому что все-таки особое поколение тогда было выращено, да? Но, тем не менее, соответствуй. Соответствуй своей крови, соответствуй своим предкам. Старайся, по крайней мере. Ну, а если не можешь, то уважай их подвиг. Кажется, это очень правильно. Это и какая здесь милитаризация, я, в общем-то, не понимаю. А вот такие, которые пишут про пушечное мясо, если что случится, не дай бог, конечно, сразу на другую сторону перейдут, пишет Билли Смол. Иногда не бывает шанса перейти на другую сторону. Вот этого кто-то, может быть, не понимает. Иногда не бывает шанса даже у того, кто хочет на какую-то сторону перейти, перейти на эту сторону. Для меня вся эта история, да, она сводится, в общем, к одной мысли. Как бы мы ни относились друг к другу, каких бы мы политических взглядов не придерживались, если вдруг грянет буря, в одном окопе окажемся. Вот просто в одном. Нравится нам это, не нравится. Нравится нам власть, не нравится. Вот это все будет... Никто вас не спросит. И меня, естественно, никто не спросит. И вы примерно вот в одном окопе окажемся. Ну, кто-то в тылу, да. Кто-то, например, в тылу. И он не будет ни есть, ни спать. Все время делать какие-нибудь снаряды. Ну и так далее. А кто-то на передовой. И это может быть какой-то совершенно либеральных взглядов человека, а может быть патриотических. Плюс, например, человек либеральных взглядов может оказаться героем, а человек патриотических, как бы казалось, взглядов таких вот сугубо государственных может сплоховать в нужный момент. Всякое может быть. Знаете как? Бывает. Плохо, что не понимаешь, хотя это не так же, пишет Дмитрий. Дмитрий, я не понимаю действительно, что плохого. Если вы мне можете объяснить, то, пожалуйста, объясняйте. Моя позиция заключается в том, что я не вижу в этом ничего плохого. Ваша, видимо, позиция заключается в том, что вы видите в этом что-то плохое. Так объясните мне. Я, может быть, с вами и соглашусь даже, пожалуйста. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуй, Леша, это Борис.
Да.
А у меня родственники живут в США уже продолжительное время, и там есть такая практика, как бойскауты.
Да.
Вот, ребята ходят в лес, разжигают палатки, а потом у них идет такая переквалифицируются они уже в военно-патриотическую подготовку.
Ну да.
У них принято на День независимости, когда пролетают вот эти вот их F-16, стоять, они отдают честь, все обязательно в пилотках, в этих своих военной форме, и там это абсолютно нормально, и никто не говорит, вот мы милитаризируем маленьких там, они пойдут воевать. Другое дело, что когда у нас заставляют ребят, учителя, директора, завучи этим заниматься, когда дети не хотят. Вот это проблема.
Я понял, спасибо большое. Да когда из-под палки, всегда проблема. Всегда, когда из-под палки, это проблема. Не надо ничего делать из-под палки. Мне почему нравится «Бессмертный полк»? Потому что, ну, видно, что люди с душой подходят к этому делу, они хотят показать своих предков, им это нравится, они это сами делают, идут, это прекрасно. Как только из-под палки, это плохо всегда. Вот слишком стараться государственным органам в этом смысле не надо. Надо создать хорошую атмосферу, да, то есть, чтобы удобно было. Например, если люди хотят пройти, дать им возможность охранять, чтобы там никаких нападений не было, какие-нибудь негодяи, террористы чего-нибудь плохого не устроили в этот момент. Ну вот, когда... слишком уж стараются чиновники, обычно получается плохо. Этого не надо делать. Не надо. Надо дать людям возможность, классную идею, а вот, например, «Бессмертный полк» — это великолепная идея, на мой взгляд. И люди сами пойдут, сами сделают, все будет хорошо. Ты только их охраняй, чтобы, не дай бог, что-то не случилось. «Вряд ли с нами в окопе окажутся миллионеры», — пишет 35-й. 35-й, вы же понимаете, что война, она не происходит одномоментно, вот так, по щелчку пальца. Ну, то есть не может война начаться ни с того, ни с сего. Обычно к войне идет подготовка. И обычно, в общем-то, высшее руководство и все остальные примерно понимают, что вот в такие-то даты что-то начнется. Сегодня с той скоростью распространения информации, которая есть, это еще быстрее происходит. Что если что-то где-то начинается, все об этом уже знают. Через интернет все. Поэтому, да, миллионеры, может быть, и не попадут с вами. А какие-то, может, и попадут. Вы все время равняетесь на каких-то миллионеров. Ну... Давайте я вам приведу пример из Великой Отечественной войны. Это не миллионер, но это элита, военная элита. Человек, командовавший армией, а потом перешедший на сторону гитлеровской Германии. При этом якобы большой такой весь он коммунист был, весь из себя. Власов его фамилия, понимаете? По-разному себя люди проявляют, по-разному. Беспартийные за родину, даже коммунистическую, в тот момент умирали. Партийные некоторые предавали, некоторые, большинство, кстати, умирали. Понимаете, поэтому что? Вы знаете, есть такой, знаменитая есть такая фотография, где воин советский из окопа зовет других воинов. У него в руке пистолет, и вот он машет рукой. Если... быть точным, то это политрук. Ну, там конкретно вы можете найти эту фотографию, это политрук. То есть это из окопа встает политрук. А кто такой политрук? Да, это человек, по сути, назначенный по вот этой партийной вертикали следить, ну, в разные годы по-разному было, но тем не менее, отвечающий за идеологию. Вот это политрук. Он встает, и вот он как раз за родину, за Сталина должен кричать, там, а не мат какой-то перемат. За родину, за Сталина. А в конце, после победы, нужно сказать, что, если она была, и если ты выжил, там, слава товарищу Сталину. Я читал описание действий 598-го стрелкового полка 207-й стрелковой дивизии, когда они уже были в Берлине, там, рядом с Рейхстагом как раз. И вот когда они уже поняли, что все, сопротивление немцы не оказывают... Вот. И там описывает мемуарист, а он сам воин, вот, он описывает, что кричали. Кто-то «Ура!» кричал, кто-то там «Слава Богу!», что угодно. И, а кто-то кричал там «Спасибо товарищу Сталину!» Пожалуйста. То есть политруки также гибли. Вот так же. Вот он из окопа вставал, он еще и вести должен был. Он должен был еще и подбадривать. Кто это был? Ну, это был абсолютно...
партийный человек. Вот. Его можно любить, не любить, к коммунистической партии можно относиться как угодно, но были убежденные коммунисты, убежденные по-настоящему, которые не просто не щадили живота, они еще и в бой вели, в бой бойцов остальных. То есть они должны были показывать свой, своим поведением личным, да, пример бойцам другим, потому что он же коммунист, а за ним могут быть другие коммунисты, беспартийные, еще кто-то, и он встает и говорит: все, в бой, в атаку, вперед! И в этот момент ему уже может пуля прилететь. И умирали, и пропадали без вести, и все что угодно. И многих не нашли до сих пор. Брежнев был начальником политотдела. Вы путаете, что такое политрук, да? Вы путаете с начальником политотдела. Политрук, там младший политрук, есть старший, есть политрук, да? Это примерно, как вам сказать, по званию лейтенант, старший лейтенант, младший лейтенант. Вот что такое политрук. Поэтому никакого отношения он к Брежневу, естественно, не имеет. Правильно? Такие люди и села разоряли по приказу, они не думают, за них думают другие. Какие люди разоряли села? Константин, вы о чем вообще? Я сейчас не понял ваш вот этот спич. То есть, какие люди разоряли села, простите? Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Значит, все, вот что ты сказал, и твои оппоненты, да, на тебе буквально говорят, описано, вернее, показано в фильме, может быть, помнишь такое, «Холодное лето» 53-го, угу. Да? Не смотрел, не видел, да? Когда там интеллигент, которого посадили, да, за то, что он там что-то, ну, про Сталина, неважно, наш либерал нынешний, да, ну, скажем так, спас... Алло.
Ну?
Да-да-да. Спас, ну, гражданских от расправы, скажем так. Ну, это вкратце. Вот. А теперь у меня в продолжении вечера идиотский вопрос к тебе. Мы уже или еще? Вот такой вот момент, да? Мы уже потеряли свою самобытность или еще ее не потеряли? Вот этим вот всем капитанами Пейнами, Сникерсами, М-16... Еще, да, вспомним ЧПДЛ. Да,
я думаю, детей. Что ситуация была гораздо хуже даже 10 лет назад.
То есть сейчас она выравнивается?
Я, да, думаю, по-моему? Да. Я думаю, да. Я думаю, да.
И об этом, да. Если мы сейчас об этом говорим, ну, наверное, да.
Я думаю, что да. Потому что раньше из одной крайности, так скажем, прокоммунистической, в которой партия все делала правильно, и Сталин — это прекрасный управленец, и ничего он плохого не делал, бросились в другую крайность. Когда партия все делала неправильно, все люди бежали с фронта, и там лучше бы пили Баварское и прочее. А сейчас все-таки, мне кажется, в каком-то смысле мы отыгрываем эти моменты скорее. В обратную сторону. Потому что вы же понимаете, что при разрушении Советского Союза идеологический слом произошел полностью. Основания религиозного уже не было, а пропало идеологическое советское. И все. И люди начали городить все, что угодно. Ну, серьезно, вот эта фраза «пили бы Баварское», да? Ну, как это вообще можно было произнести? Но произносили же. Сейчас вот новость сегодняшнего дня. Какая-то писательница. Боже мой. Я первый раз о ней в жизни услышал. Спрашивал у всех, кто-нибудь читал что-то или не читал. Фамилия ее Чижова. Она в швейцарской газете опубликовала материал, где она рассказывает. Это удивительно. Российская писательница. Никто не читал ничего. Я ничего не читал. Нет. Она рассказывает о том, что... Сталин ненавидел Ленинград, и поэтому Сталин вместе с Гитлером, сейчас серьезно, организовал блокаду Ленинграда, потому что он ненавидел Ленинград. Вот, понимаете, вот бывают такие люди, и ничего с этим не поделаешь. В швейцарской газете она это публикует. Российская якобы писательница. Ну, что с ней делать, я не знаю. Ну, кому она хочет этим послужить, что она хочет этим доказать? То есть, когда мы говорим о том, что там, Сталин специально допустил блокаду Ленинграда, мы подразумеваем, что вот этот Волховский фронт, что вторая ударная армия, все эти люди, ну, они вообще не понятно, зачем туда посылались. Чего же они там стояли, чтобы не соединилось два фронта, да, финский, вот, ну, и немецкий, так скажем. Почему? Почему они там стояли? Чего же они там умирали-то? Кто их туда посылал-то? Сами, что ли, пришли? Нет, ответа на этот вопрос у нее, наверное, нет. Почему? Потому что я думаю, что она и не пыталась даже вникать в историю, да? Вопросы истории она не пыталась вникать. Она просто ляпает, вот, что Сталин не любил Санкт-Петербург, тогда Ленинград, и поэтому он организовал его блокаду. Чего? Чего? Что за бред-то вообще? То есть это настолько искаженное какое-то понимание происходящего, ну, что даже смеяться не хочется. Начни сейчас мировая война с Россией, наши командиры улетят к детям на Запад, ты же это понимаешь, промолчишь, значит, понятно, ты с ними и полетишь, пишет мне ура-патриот. Ура-патриот. Вот правда вы реально в это верите или вы просто пытаетесь троллить? То есть вот эти вялые попытки, они чем обусловлены? Если вы правда в это верите, так скажите мне, кто из нашего командования будет принят на Западе? Вот кого из командования нашего примут с распростертыми объятиями на Западе? Здрасте! Вот ответьте мне. Ответ, никого. Вы в санкционные списки-то гляньте. Пожалуйста, ну, вы так посмотрите на всякий случай. Все, их там уже не примут, это первое. Значит, второе. Это значит, вы полетите с ними. Вы хоть примерно представляете, что такое политическая элита и что такое ведущий на радио? То есть я, конечно, могу сейчас здесь преисполниться чувством собственного величия и рассказать вам о том, как значим я в этом мире. Ребята, я сейчас вам докладываю. Вы можете меня считать политруком и можете считать, что я здесь провожу какую-то политическую агитацию. Но если я и политрук, я тот политрук, который в окопе. И никто никуда за мной самолет посылать не будет. И на этом самолете меня куда-то вывозить. Нет. И у меня нет недвижимости за рубежом, и детей у меня там нет за рубежом. В этом-то и проблема. Что пока кто-то ориентируется на там, сильных мира сего и ищет современных Власовых во власти, а вы этим и занимаетесь, вы никак не можете понять, что вы, я и большинство, 99,9% населения, никуда не денется, даже если захочет. Все. Именно поэтому так важно, на мой взгляд, находить точки соприкосновения внутри своего общества и находить согласие во взглядах на историю. Вот о чем идет разговор. Потому что вас, ну, не примут вас с распростертыми объятиями. Но я предполагаю, что война вообще поменяла свое лицо и методы ведения войны. Поэтому все будет, если будет, по-другому. Вряд ли может повториться война в том виде, в котором она была. Мне нравится твоя позиция. Спасибо большое, Даниил. 7373948, телефон прямого эфира. Моя позиция, она нравится тем людям, которые смотрят на жизнь не через там какие-то розовые очки и не пытаются возвеличивать ведущих на радио, да? Когда вы поймете, что, в общем, ну я просто на радио, а вы там, не знаю, хлеб печете, а кто-то на машине едет, и чую, какая разница. Это не значит, что я элита, правильно? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Иван.
Да.
Вот я вчера был на мероприятии, да, у меня сын учится в кадетском корпусе в московском. Uh-huh. И вот каждый год, вот в преддверии годовщины Победы, на Поклонной горе проводится так называемый парад кадет. Uh-huh. Вот, но там в основном принимают участие постарше ребята, чем вот обсуждали, которые там, ну, маленькие совсем. То есть там вот где-то с седьмого по одиннадцатый класс. Вот, но я могу сказать, что все там очень достойно, никаких там имитаций М-16 нет, ребята знают чего, как, и все это рассказывают, и я даже скажу больше, это не то, что карнавал, вот они вышли, они, вот те, кто учится в кадетках, да,
это другое,
с ними реально занимаются, приходят люди какие-то там, которые, ну, реально что-то из себя там представляют в каком-то, да, профессиональном плане. Там какие-то спасатели, или военные, там, или летчики военные, или просто какие-то военные специалисты, опытные. Как бы их возят по всяким объектам и разбирают.
Ну, если они в кадетке, тут предполагается, что они будут профессиональными военнослужащими все-таки.
Ну, нет, не обязательно.
Ну, предполагается.
У нас на базе все равно среднее образование, то есть он оканчивает 11 классов там, да, и как-то дальше у него, например, нет никаких преференций, например, при поступлении в военные высшие. То есть некую базу в него такую
закладывают,
да, в принципе, которые это вот тоже говорят, да, там, а что у них там дети, ну это же не вредит. Ну вот они там тренировались с этим парадом, там стояли по 3 часа, на самом деле, их так, ну, потому что по-другому не получается это все научить.
Я
Но
понял.
Это же неплохой навык тоже. Всем советским по подъездам где-то курить, как мы, да, там у нас.
Да, я тоже так думаю. Спасибо. Спасибо большое. Константин С. пишет: обидно, что другой мир учит другую историю, что американцы победили. Константин С. Смотрите, простой пример. Ваша семья знает своих героев, правильно? Правильно. Моя семья знает семью, ну, героев нашей семьи. Американцам не интересны наши герои. А нам не интересны их герои. Ну, только тем, кто занимается профессиональной историей, тем интересно. И все. Поэтому американцы будут говорить, что они победили. А мы будем говорить, что мы победили. Задача сохранения русской истории лежит на плечах русского народа. Это наша обязанность. Вы мне скажете, я никому ничего не обязан. Ну, хорошо. Ладно, вы не обязаны. Я считаю, что я в каком-то смысле обязан, да. Ну, а что? Меня даже не в окоп посылают, да? Я умирать тут не должен завтра нигде. И меня никто не просит отдать жизнь за родину. Меня просят хотя бы помнить. Ну, помнить. Размышлять на эту тему, думать, учить детей в каком-то смысле, да, своих, воспитывать детей, объяснять какие-то героические страницы нашей истории, негероические страницы. Ну, то есть это русская история важна русским людям. Вот и все. Всем остальным русская история не важна. Мы сами должны ее хранить. Но пока я вижу следующее, пока я вижу, что мы с удовольствием принимаем американских героев и с большой сложностью принимаем своих. Я приведу очень простой пример с вымышленными героями. Один существует, вымышленный герой, так скажем, он существует вот в масс-медиа, а другого нет просто. Вот представьте, есть такой герой в американских комиксах, называется Капитан Америка. Капитан Америка. Запомнили? Его знает вся молодежь в России. Вся. Ну и во всем мире. Это продукт массовой культуры. Теперь представьте, завтра человек снимает фильм про Капитана Россию. Сколько часов подряд вы будете смеяться над словом «Капитан Россия»? Представьте, Капитан Россия, у него в руках щит. На щите у него, ну пускай звезда, а на лбу у него, ну вот у него шлем, а на лбу буква «Р». Вместо «Америка» — «Россия». Вы будете сколько смеяться? И он в кальсонах, в сапогах, бегает со щитом и убивает вымышленных каких-то героев. Ну, кто решится снять такой фильм в России из режиссеров, его ждет крах. Над ним будут смеяться в голос. Над Капитаном Америкой никто не смеется. Все смотрят эти фильмы, несут свои деньги, получают удовольствие. Никаких проблем. Снимешь фильм про Афганистан? Никто не будет смотреть. Про Вьетнам? Пожалуйста. Тебе будут и кадры, и апокалипсис сегодня, ты все это будешь знать. Вы можете себе просто представить фильм «Рэмбо» в переложении на нашу реальность? Джон Рэмбо — это идиотский, глупый, клишированный, просто до безобразия, просто тупой боевик. Тупейший Джон Рэмбо. Все части. Представьте себе. Так же, как и фильм, например, «Командос» с этим, с, как его зовут-то, да, Арнольдом Шварценеггером. И как множество разных американских фильмов о войне. Вьетнамской. Они любят про вьетнамскую войну снимать. Или, например, «Спасти рядового Райана». Ну, там на слезу все, но тем не менее. Сколько там потрясающих допущений. Смотрим, несем деньги, восхищаемся, все что угодно. Но, может быть, эта ситуация поправится. Для этого нам нужен собственный контент, для этого нам нужны свои игрушки, для этого нам нужно знать, как выглядели наши деды, какова их форма, чтобы не путать с солдатами вермахта. Конечно, я не скучаю, что у кого-то из вас был дед в вермахте, но надеюсь, что нет. Но понимаете, да? Вот, это проблема недообразованности. Нам надо образовываться, нам надо думать, нам надо рассказывать, нам надо мыслить, нам надо читать. И тогда не будет никаких проблем и перекосов, на мой взгляд. 19.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, вторник, май, день 7. Друзья, Алексей Гудошников, всем здравствуйте. «709» говорит, что преклонение перед Западом тянется с советских времен, хотя они всегда считали нас варварами. Не с советских времен, а гораздо раньше. Гораздо раньше. Мы веру свою получили от Запада. На всякий случай.
попросили, пришли, попросили, чтобы нас крестили. Вот. Ну, это Запад. Это Византия, это Восточно-Римская империя. Так, на всякий случай просто говорю. Вот. Мы много чего получили от Запада. Мы в культурном смысле, особенно европейская часть России, неотъемлемая часть этого Запада. Вот. Даже есть концепция Третьего Рима. Понимаете, да? То есть это... что такое, когда говоришь, что Третий, Москва – Третий Рим? Это мы показываем преемственность нашу от Рима. Первый. Сам Рим. Второй. Собственно, Византия, Константинополь, Стамбул. Ну, сейчас Стамбул. А Третий Рим – Москва. Мы показываем преемственность от Рима. А Рим ведет свою историю от Трои. Ну, так, на всякий случай. Поэтому наша культура, она неразрывно связана с общей западной вот этой большой культурой. Во многом разделение-то оно идет по религиозному признаку, по сути, да? Сначала раскол церкви какого? 52-го года, 1052-го, да? 52-54-го, сейчас вот могу забыть, перепутать, когда католичество и православие разделились. Вот. Потом реформа церкви там, по всей Европе, когда католичество развалилось на разные, так скажем, течения, ну и так далее. Но, по сути, вот это разделение на Восточную Римскую империю и Западную, оно вот и остается. Но у нас общий корень, культурный. Если мы будем отрицать этот общий культурный корень, тогда мы должны отрицать и Кирилла, и Мефодия. А они, между прочим, как бы сейчас сказали, попы, да, вот есть у нас любят говорить, попы, которые нас научили писать, те звуки, которые мы говорим. Спасибо им за это. Они вот те самые попы. Владимир Креститель из страны НАТО к нам пришел, пишет Григорий СПБ. Смешно. Значит, это по поводу того, «Взвод» хороший фильм, и «Девятая рота» удалась-таки Бондарчуку, тоже хороший фильм. Там перекосов много, но как такой масс-медиа-продукт, не хуже американских, я вам так скажу. Просто у нас, как мы по мне, те стандарты, подходы, да, вот эти логические стандарты, которые предъявляются нашему кино, американскому они не предъявляются. Как мне говорят, нужны хорошие режиссеры, нужен юмор, и тогда будут смотреть. Ой, ладно, я видел юмор в американских фильмах. Я их видел, юмор американский. Видел. Ничего там сверхъестественного нет. Ну, прям нет. Я имею в виду вот эти фильмы массовые. Ну, давайте честно, «Мстители». Про массовый фильм для детей, для подростков. Взрослый человек смотрит это как развлечение, как некую жвачку. Если у нас начнут такое снимать, я не знаю, что вы будете делать. Вот просто... Я всегда выступаю за попытку осмыслить это, предположив, что это на нашей земле происходит. Вот смотрите, просто я говорю, «Капитан Россия». Вот «Капитан Россия», супергерой, он действует где-то там в 40-х годах, побеждает какого-то там, какое-то непонятное тайное общество, которое называется «Гидра». Ну, все у виска покрутят пальцем, скажут, какой-то идиот, пишет бред вообще абсолютный. Вот. Для нас, потому что история Отечественной войны, она настоящая, она здесь, она прошла по вашим городам, селам, семьям. А для них эта война была за океаном, вот как бы, и про нее поэтому, в принципе, теоретически можно придумывать вот какие-то такие вот штуки. Смеяться мы будем, потому что мы скопируем уже существующего героя, придумать надо свое. Джекпот, смеяться будем, даже если придумают свое. Вот фильмы Михалкова, да, по голливудским стандартам вообще огонь фильм, вот эти все «Цитадель». По голливудским стандартам огонь фильм. Особенно тот момент, когда берут вот эти вот черенки и идут атаковать черенками. Как этот фильм оценили в России? Полили грязью. Вот ровно такой же фильм сними американский режиссер, выведи это на российский экран, восторг был бы. Восторг! Я говорю, боже мой, какой прекрасный фильм! Михалков снял все, дрянь, о, невозможно смотреть, кто ж так к истории относится. То есть разный уровень качество, даже требования, разный уровень требований к качеству полотна предъявляется. То есть, если у нас человек снимает фильм про войну, это должно быть настолько точно во всех деталях, чтобы люди сказали: о да, о да. Если только там будет какой-то вымысел художественный, все, конец, сотрут в порошок. Про Капитана Америку вы будете смотреть любую чушь, любой бред просто откровенный. Зомби там появятся, не зомби, пожалуйста, а, давай, какая разница, мы же понимаешь, нормально. Нормально, с попкорном оно пошло. Нужна аутентичность и морду кирпичом, и народ потянется, пишет Валькар. Вот я думаю, что не потянется. Вот я думаю, что не потянется. Именно поэтому вот эти попытки создать у нас фильмы комиксовые. И сами комиксы, они оборачиваются провалами. Вы обратили внимание? Что прямо все так поежились сразу. И, ну и дрянь. Да? Потому что к американскому фильму, к американскому массовому фильму вы не предъявляете никаких практически претензий. Вы с удовольствием изучаете там какие-то камни бесконечности, куда они пошли, что они там сделали. Разбираетесь в родословной Дейенерис Таргариен, с чего угодно. Вы понимаете, да? Это разный уровень критики одного продукта и другого продукта. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Да.
Я с вами полностью не согласен про фильм «Сталинград». Михалкова. Фильм «Абсолютное дерьмо», извините, такое выражение.
А вы даже не знаете, как называется фильм Михалкова, ну, потому что вы называете фильм Бондарчука «Сталинград».
Ну, подождите, ну как, я уже забыл.
Фильм «Сталинград» — это фильм Бондарчука.
«Цитадель», «Цитадель», да. Ну, кстати, да, я перепутал. Я хотел сказать про Бондарчука. Извиняюсь за это, но «Цитадель» тоже мне не впечатлил.
А Бондарчуковский фильм мне не понравился вовсе.
Вот смотрите, вы говорите «Михалков», мы плюемся, потому что Михалков, у него есть прекрасный фильм «12». Отличный.
Ну, есть еще и «12 разгневанных мужчин», такой фильм, который переложил на наше основание как раз Михалков. Удачно.
Ну, возможно, я не смотрел.
А вот посмотрите, классный фильм. Спасибо вам большое, спасибо большое. Вы говорите про «Сталинград», вы хотели сказать, который снял Бондарчук. Мне фильм «Сталинград» Бондарчука категорически не понравился. Категорически. Потому что он весь такой мультикультурный, он весь такой клип, вот он прям клиповый. Ужасный. Ты смотришь и думаешь, фу, вот прям смотреть невозможно. Полный бред. С военной точки зрения, с политической точки зрения, с любой, с исторической, бредятины наснимал Бондарчук в фильме «Сталинград». Но при вот этой моей оценке я ставлю 2 из 5. Просто за то, что картинка прекрасная. При этой моей оценке, которая никого не волнует на самом деле. Представьте себе, что этот фильм называется не «Сталинград», а этот фильм называется «Омаха-Бич». И снимает его не Бондарчук, а американский режиссер. И весь этот фильм, он такой мультикультурный, прекрасный и замечательный. И вы его смотрите в кино. И вы скажете: ну, нормально. У вас претензий не будет к нему. Поэтому, когда ты смотришь «Спасти рядового Райана», ну, что, нормально. Или ты смотришь комиксы DC, вот последний фильм «Шазам». Ну, просто вот я привожу пример. «Шазам». Супергерой, мальчик, американец, белый, Билли. Он попадает в семью приемных детей, где а. есть азиат, б. есть чернокожая девочка, где есть, по-моему, мексиканец, ну и так далее. Ну, то есть это все приемная семья, это его семья. Мальчик Билли становится главной силой в этой семье. Потом мальчик Билли со словами: «Я понял, если у меня есть сила, плохо ей не делиться», делится со всей семьей, со своими братьями и сестрами. А это там чернокожие ребята, это там мексиканцы, значит, азиат, ну и так далее. Он с ними делится этой силой. И они вместе начинают там побеждать плохих. Что это, если не политобработка? Ну, это объективная политобработка аудитории. Это мультикультурализм, прививаемый сквозь фильм. Вы скажете: а чего там плохого? А я не говорю, что это плохо. Просто я вам показываю, как работает этот фильм, как работают комиксы и комиксовые фильмы. Дальше. Фильм «Первый мститель», «Капитан Америка». У «Капитана Америки» есть свой отряд. В этом отряде, внимание, есть француз. В этом отряде, внимание, есть англичанин. В этом отряде есть представители других стран, таких даже как, если я не ошибаюсь, Испания, ни с того ни с сего. Да? И есть еще азиат там у него друг. И еще кто-то, вы можете мне напомнить. То есть там представители всех стран-союзниц, кроме одной страны. Естественно, под предводительством Капитана Америки этот отряд действует. То есть американец во главе, а дальше страны-союзники. Там Франция, Британия, через запятую. А как вы думаете, какого героя, какой национальности нет в команде Капитана Америки? Угадайте, угадайте, героя какой страны нет в команде Капитана Америка? Кто бы это мог быть? Ах, да, там нет русского парня, представителя Советского Союза. Можно не русского, какого угодно. Представителя Союза, его нет. В его команде есть все представители всех союзных стран, как бы олицетворение совокупной вот этой силы, дающей отпор, да, немцам. А нашего нет. Как такое может быть? А вот так, дорогие друзья. А ваши дети смотрят это кино. Я-то его тоже смотрю. Мне нравятся эффекты, мне нравится, что головой проламывают стену. Мне это все нравится. Это классно. Это классно, это супер, такая картинка. Но обращайте, пожалуйста, еще и внимание на то, как проводятся абсолютно политические, идеологические вещи в этих фильмах. А эти фильмы рассчитаны на самую интеллектуально неразвитую аудиторию. Детей и плохо образованных взрослых. Который приходит за картинкой. Я тоже хожу за картинкой. Все, мне нравится. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вот. А потом еще там есть страна Заковия. И в этой стране Заковии живут какие-то очень странные люди. Они все время ходят в форме и говорят на каком-то странном языке. И еще у них почему-то написано везде на улицах «Полиция». «Милиция». Что-то такое. Еще-то как-то это все похоже вроде бы на то ли Россию, то ли Советский Союз, то ли что. Но это какая-то вот Заковия все-таки в итоге, знаете. Так вот. И в этой Заковии друга Капитана Америки, Баки его зовут, перепрошивают. И у него в итоге рука такая металлическая, которую он бьется. А на этой руке, как бы вы думали, что-что? Красная звезда. И он становится плохим. И долго и муторно Капитан Америка его приводит в себя, объясняя ему, мы друзья. А тот все время бам-бам-бам-бам всех убивает. Ну че? Вот это называется идеологическая обработка. Вот это называется пропаганда. Пока нам рассказывают здесь, что у нас идет какая-то удивительная милитаризация общества, что у нас там пропаганда первого, второго, десятого каналов работает. Все это мелочи в сравнении с той пропагандой, которую мы имеем в масс-медиа, в кино. А кино уж посильнее будет воздействие его, чем даже федеральных каналов. Так? Так. А уж что происходит в компьютерных играх, я говорить вам не буду, потому что вы все равно мне не поверите. Вот. И ладно. Ну, так просто скажу, что наши доблестные дети, любящие пострелять из автоматов, вы же говорите, что милитаризация происходит, ужасно. Дети прошли парадом. А то, что они играют в компьютерные игры, где они рубят за американцев, кстати, опять немцев, опять за американцев. Редко, когда бывает какая-нибудь военная игра, где есть советский момент, вот советский период, да, компания какая-нибудь. Я помню, по-моему, в Medal of Honor, если я не ошибаюсь, была миссия в Сталинграде. Могу ошибиться. А, Call of Duty. В Call of Duty было. А так обычно нет. Это высадка войск в Нормандии, Чаймаха-Бич, вот эти все дела. Это есть. А вот Сталинград, его как бы нет. Курской дуги ее нет. Вот этого всего нет. Это вообще никому не интересно. Все. Ага. 7373-948, телефон прямого эфира. Так что милитаризация нашего общества, я не знаю, может, она и на высоком уровне, но милитаризованы мы под кого? У меня большие вопросы. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, Кончаловский еще сказал, что Голливуд — это фабрика манипулирования сознанием.
Ну, таки правильно сказал.
А Ленин говорил, что важнее же искусство — это кино и цирк.
Кино и цирк.
Ну, наверное, политически имел в виду.
Конечно, потому что это именно то, куда ходят самые, так скажем, широкие слои населения. Широкие слои населения часто не образованы. Ну, вы понимаете, что образованных людей всегда меньше, чем необразованных людей. Соответственно, с ними легче работать. Вот. Массовая пропаганда, она работает хорошо на массы. А с единицами, критически мыслящими, работать приходится по одному. С кем-то даже приходится договариваться за денежку, чтобы, ну, не могли бы вы быть потише немножко. «Черная вдова» из Marvel, наша, Наташа, она нашинская, пишет Константин. Да, Наташа Романов, киллер. из нашей страны, ну, то бишь, там, из Советского Союза, условно говоря, да, там, которая прошла подготовку убийц где-то в балетной школе, где их лишали возможности рожать детей, ну, и так далее. Там все воспоминания Наташи Романов о своей родине – это воспоминания со слезами на глазах. И бьется она, обратите внимание, рука об руку с Капитаном Америка. Это, так скажем, Наташа – это диссидент. Это диссидент. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А есть классная игра «Жду врага», «Диверсант
Эфир». Чего?
Классная игра есть, стратегия «Жду врага».
Классно, это прекрасно. А кто разработчик?
Наши, мне кажется, там.
Ну, я знаю. Есть такая игра World of Tanks. Тоже разработчики. Это Белоруссия, по-моему, да, в основном. Она прекрасная, да, действительно, там можно играть нашими танками, я очень этому рад. Да даже разработчики зарубежные понимают, что каждая из стран-участниц Второй мировой войны, в частности для нас отечественной, каждый из живущих в этих стране людей хочет играть своей техникой. Вот я, например, играю в «Тундру». Я играю, да. И там можно развивать разные ветки. Французская, американская, советская, немецкая, британская, итальянская. По-моему, японская говорил, нет? Вот, по-моему, все. Ну, я, конечно, мне интереснее. Я почему начал развивать еще американскую и британскую ветки, скажу честно. Потому что не хочется платить за ремонт самолета. И поэтому я их свои, когда уже понабил все в битве, я начинаю на других летать, просто наколачивать эти очки. А те пока восстанавливаются, стоят у меня в ангарах, чтобы не платно восстанавливать, а бесплатно. Ну, хитрый я, понимаете. Есть у меня доля украинской крови просто. На всякий случай говорю, я хитрый такой. Не трачу денег. Вот. Так, да, конечно, я хочу летать на Ла-5 ФН, на Ла-7, Як-3, Як-9Т. Ну, мне это интереснее, да, чем на каких-то других самолетах. На американских, например. Хотя в американских я обязательно себе открыл аэрокобру. Ну, нормально. По ленд-лизу их поставляли, поэтому, считай, можно. 7373948. Я в «Тундре» только на немцах летаю, мессер шарахнул и в точку, пишет Сейгор. Ну, не знаю, мне как-то не очень нравится на немецких. 7373948. Себя ощущаю некомфортно. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Хотел сказать по поводу Наташи Романов.
Так.
Персонажа. Дело в том, что, может быть, вы не обратили внимание, но железный человек очень часто пеняет и на то, что ты, мол, предатель, и ты привыкла всех предавать. Мне кажется, больше смысла как раз вот в этих, вот в этой фразе. Угу. Вам не кажется?
Вы знаете, спасибо большое. Может быть, но сейчас я понял, какую я, в общем-то, совершаю ошибку. Трачу время на вымышленных персонажей американских, объясняя, что они часть той самой американской пропаганды, что легко доказать на пальцах. Прям вот раз-раз-раз-раз-раз. А зачем? И так мне, я почему усмехнулся, когда вы позвонили и сказали, я понял, что вас это серьезно волнует. Вот, вы разбираетесь в судьбе их. Ну вот. Какой ник в «Тундре»? Секрет. Ну, может быть, мы бьемся... Как это говорят? Плечом к плечу. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
А вы знаете, вот я с вами совершенно согласен, но вот кто-нибудь когда-нибудь снимет про Ржевскую битву, когда 1,5 миллиона туда-сюда бегали?
Не знаю. Вот
снимите вы.
Я не режиссер, к сожалению.
Попробуйте.
Ну, спасибо большое. Если бы это был сейчас звонок, я не знаю. Алексей, да. Нет, снимайте. То тогда да, тогда бы пришлось уже, понимаете. А так, ну, спасибо большое. Но я все-таки не режиссер. Хотя когда-то желание такое, вот, ну, как мысль, как фантазия где-то было. Так, вранье, вся наша пропаганда, завалили трупами Европу своими, что нам придумывать игры, только героические пропагандистские фильмы на внутренний рынок, пишет Алексей. Ну так, попытка слабая, да, тоже троллинга от этого нашего слушателя, который подписывается Алексеем. Пропаганда любая, везде и всегда вранье, это раз. По поводу завалили трупами Европу... Вы не знаете о соотношении потерь военных, немецких и наших. А здесь они У нас больше, но сопоставимы с немецкими, да? Это два. Три. Европу от фашизма, ну, восточную ее часть, большую часть, освободили советские воины. Это третье было, да? Четвертое. Мне даже скучно немножко, потому что, мне кажется, уже любой человек это должен знать, но появляется всегда какой-то вот такой Алексей, который не знает. Четвертое. Это понимают даже современные немцы, и им страшно позорно за свое прошлое. Страшно. Они не хотят себя ассоциировать никак с тем своим фашистским режимом. А вы, Алексей, повторяете штампы времен там, конца перестройки, начала 90-х, когда люди впали в крайность, радикализм, и начали рассказывать, вот еще раз повторю, вот это пили бы баварское, трупами завалили, воевать не умели, и вот это вот все подобное. Но нравится вам быть в плену вот этих штампов, нравится вам выглядеть квадратноголовым, пожалуйста. Но это даже, ладно, хотя бы там, 20 лет назад это было модно. Но сегодня это даже уже не модно. И вам реально никто ведь за это не заплатит. Поймите, что некоторые люди это говорили в свое время за деньги. А вы это говорите бесплатно. То есть зачем вы это делаете, я не знаю. Например, некоторые прославляли коммунистический строй изо всех сил, чтобы продвинуться по партийной лестнице. Так-так. Но вы же сейчас не при коммунистическом строе и не двигаетесь по партийной лестнице. Чего вам, например, восхищаться коммунизмом во всех его проявлениях? Не нужно, вы можете спокойно давать оценку. Дальше. В конце 80-х, в 90-е поливали грязью все советское, в том числе досталось и воинам, да, и защитникам Отечества. Тоже люди получали за это деньги, за абсолютно откровенное разрушение собственной истории и уважение своего собственного народа к своим предкам. Они получали за это деньги, они выполняли конкретный заказ. Ну, вам что, деньги платят? Хоть одна, хоть другая. Вам коммунисты платят деньги? Нет. Вам из Госдеп принесли в конверте? Нет. Чего вы штампами-то говорите? Зачем это вам? Ну, глупость, ну, правда, ну, вот глупость. И вот из раза в раз вот это, ба-ба-ба, ба-ба-ба, ну, давайте мне еще про 2 миллиона каких-нибудь изнасилованных немок. Дайте 2 миллиона, давайте 10 миллионов изнасилованных немок. Что-нибудь такое скажите. Окей, мы опять начнем ходить по кругу, мы опять начнем объяснять, где взялся этот долбанный дневник, что это неправда, и вот он здесь было так, здесь было так. Ну, сколько можно, ну, правда. Когда мы начнем относиться к нашей истории как по-честному, по-настоящему, а не занимая какую-то вот эту позицию обязательно. Не надо ее занимать. Вам же не платят. Чего вы? Если мой сын, которому сейчас 6 лет, спросит меня, кто самый сильный супергерой, я скажу, что это летчик Александр Мамкин. Операция «Звездочка», пишет Риборез. Да в том-то и дело, что он настоящий герой. Про Ржев правильный вопрос. Там под солнцем в три слоя полями трупы лежали, и люди по ним в атаку шли. Вот это был бы фильм про войну, пишет Рауль Кастро. Ну а про вторую ударную не был бы фильм про войну? А про котлы, в которые попадали наши воины, и как они, некоторые прорывались оттуда, а некоторые прорваться не смогли, это не был бы фильм про войну, это все был бы фильм про войну. Я за честность, я вам честно скажу, за честность, честное отношение к истории, без иллюзий. И вот здесь вот этих всех пропагандистских штампов ни с одной, ни с другой стороны не надо. Не надо, давайте по-честному к истории, пытаться хотя бы подходить, это сложно, но пытаться. 19.30 новости. «520-й пишет, ржу, не могу, одни патриоты, — говорит Москва. Ты почему, Лёша, тогда имеешь в собственности автофашистов, а не русских патриотов вас у вас?» Ну, я вам объясню, 520-й, что значит фраза «квасной патриотизм». Квасной патриотизм — это когда ты кричишь про патриотизм на каждом шагу, изображая, что патриот истинный, он пьет только квас. Ну, если коротко, понимаете, да? И вот вы меня в это толкаете своим сообщением. То есть, если я, например, должен считать себя патриотом в каком-то смысле, это значит, что я должен ездить на там, «Жигули», да, или на «УАЗе», обязательно. Это и есть вот этот перекос сознания, это и есть радикализация. Это немного странно звучит просто. А где у нас, почему у тебя корейский телевизор, скажете мне, и американский телефон, собранный в Китае? Ребят, что есть, то есть. Была бы достойная замена, ну, взял бы. Вот я вот Аурус с удовольствием бы взял, но боюсь, Аурус дорого будет стоить. Вот если вдруг государство решит таким образом как-то мне выделить Аурус, любой, я с удовольствием приму в дар. Даже если в полцены мне его отдадут, я готов купить за свои деньги. В полцены хотя бы, хотя я не знаю, какая цена, надо сначала посмотреть на всякий случай, а то сейчас пообещаю. Поэтому, ну что это такое? Это получится вам только репу есть и квас пить, и больше ничего и нельзя, потому что все остальное, оно какое там зарубежное и так далее. После войны все всегда вынуждены сесть за стол переговоров. Сегодня у нас войны с немцами нет. Сегодняшние немцы во многом антифашисты, и они делают машины. Эти машины хорошие, мы их покупаем и на них ездим. Правильно? Правильно. Все очень просто. Если будет война, ну, то, естественно, я ни рубля не дам на развитие техники и промышленности другой страны, ну, которая с нами воюет. Ну, это будет бред. Спонсировать врагов, да, ну, это бред. Вот. Но это скорее вы обращаетесь не ко мне, а к какому-нибудь там, например, Порошенко, который, имея фабрики в России, рассказывал, что он ведет войну с Россией, что считаю полным бредом. Ну, вот это вот и есть бред, когда как-то вот не сочетается. А сегодня вы что, воюете, что ли, я не понимаю? Нет. Да и репа под вопросом с квасом. Да, Дмитрий. Да потому что российского ничего нет. Почему, Дмитрий, ничего российского нет? Есть. Ну, хорош, за этот непатриотизм мы платим пошлинами. И это в том числе. А по поводу российского ничего нет. Есть российское, ну, естественно, как и страна, рухнувшая, да, ну, развалился Советский Союз, развалился Советским Союзом вместе и промышленность советская. Во многом она была раскидана по разным регионам и, как бы, она была таки одной. Это была одна система на весь Союз. После распада Советского Союза части заводов, много заводов разных производств, они оказались за рубежом. Потом были прерваны связи. Потом надо было что-то делать это здесь. Ну, это долгий процесс восстановления страны. Ну, долгий процесс, долгий, муторный, к сожалению. Либо если бы он был быстрым, он был бы кровавым. Все, ну, так всегда. Хотите быстро восстановить страну после переворота? Кровь. Либо, ну, других вариантов нет. Кровь. А если не бескровно, бухаринскими методами, так скажем, а не сталинскими, тогда медленно, постепенно, вот, да, и с коррупцией, и со всеми делами, но вот, рассчитывая на то, что следующее поколение будет лучше предыдущего поколения, потихонечку тужиться, строить одно, другое, третье, пятое, десятое. А если ты рушишь свою страну, рушишь связи, рушишь все, да, тла, да, до основания, рассчитывать, что он через год, через 5 или через 10 лет, или через 20 даже, ты вдруг воспрял из пепла, прям восстал, и весь такой хороший, замечательный, румяный. Не бывает такого. Нет. У меня китайский телефон, сделанный в Китае. Наши, к сожалению, даже таких не делают, пишет Виктор. Наши делают из китайских комплектующих, собирают. Правда, они почему-то называют их не по-русски. Почитай, они выбирают название, обязательно зарубежное. Ну, ладно. Сингапурскими методами надо, пишет Константин. Ну, так, на всякий случай, потом посмотрите, что такое Сингапур, сколько там населения. Вот эти сингапурские методы, когда говорят, это довольно забавно просто. Как можно применять методы сингапурские в России? Просто посмотрите на географию. Вы берете точку на карте мира, а потом вы берете одну восьмую часть мира. И говорите, сингапурские методы! Ну, попробуйте, давайте. Какие еще? Давайте ватиканские методы примем. Ну, давайте. Вот в Ватикане же живут. Или там, ой, как хорошо живут где? В Лихтенштейне. Обалденно. Слушай, давайте опыт Лихтенштейна переложим на ядерную державу, занимающую чуть ли не полсвета. Ну, давайте, переложим опыт Лихтенштейна. У них же хорошо. Правильно? В Люксембурге, вообще, жизнь, высокий уровень жизни. Давайте, как в Люксембурге у нас сделаем. Да как ты это сделаешь? Ну как ты это сделаешь? Это все равно, что взять и пилота Формулы-1 посадить в автобус и сказать ему, давай, вперед, по кольцу! Скажет, вы что, идиоты? Это же не болид Формулы-1. Это большая, здоровая махина. Я не смогу, я перевернусь. Нет, давай, вперед, догоняй, обгони и перегони. Не догонишь и не перегонишь ни разу. Разные методы работы. Даже если бы наше государство, условно, вот смотрите, вот у нас здесь большое государство, живут люди, да, вот, ну, 150 миллионов, скажем так. живут люди. Предположим, это государство состояло бы не из множества соцветия национальностей, а одна национальность была бы, ну, этничная, вот, например, как Польша. Это одни подходы. Полиэтничные, многонациональные, это уже все, это уже другие подходы. Поликонфессиональная страна, где есть одна религия, вторая, третья, четвертая, пятая, много их, да? Официально признанных. Все, это одно решение принимаешь, оно боком другим встает. Здесь так, здесь сяк, это очень тяжело. То есть это сложно. Ну, советская номенклатура, как вы заметили, не справилась с этим. Потому что Советского Союза, как вы видите, нет. Значит, советские управленцы не справились с тем, что страна была разорвана на части. Ну, не справились, не получилось. Много было причин. Ну, вот одна из таких причин, что управлять огромными махинами, в принципе-то, империями, очень тяжело. Посмотрите на Британию. Какого она размера и какого она раньше размера была. Почему? Потому что управлять колониями напрямую, иметь там присутствие постоянное, это очень и очень сложно. Постоянно где-то бунты, восстания, независимости. Вот это все начинается. У меня сегодня сын родился. Поздравляю. 7373948. Телефон прямой эфир. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Олег, Москва.
Да.
Вот вы говорили о том, что если бы вам платили зарплату побольше, то бы вы ездили на немецких машинах.
Не говорил я такого. Вот вы где это вот слышали, скажите мне, пожалуйста.
Я слушаю ваше радио постоянно.
И я сказал, если бы вам платили зарплату побольше, вы бы ездили на немецких машинах.
Ну, возможно, давайте.
Ну, не говорил я такого. Что это возможно? Вы мне приписываете слова. Ну, так ну, и что вы хотели сказать?
Может быть, я неправильно услышал.
Ну, может быть, бывает. Давайте.
Ну, да. Вот. А потом управлять большими колониями, да, когда колонии разрозненные, управлять ими тяжело. Когда все находится в руках одной страны, на одной территории, этим управлять намного легче.
Ну, а где тогда, Золотая Орда-то?
Почему? Воеводам отрубали головы и бросали в реки. И все нормально становилось на этой территории. А сейчас у нас почему-то... Кого посадят? Кого захотят, посадят. Вот подняли пенсии.
Я вас понял. Просто скажите мне, где сейчас империя, построенная Чингисханом?
В Монголии.
А, она есть? Все, ну, все, я понял. Я понял. Нет, а Речь Посполитая, Австро-Венгерская империя, где?
Австро-Венгерская империя. До сих пор австрийцы живут замечательно.
Они живут замечательно, империи нет. Империи уже нет, ну, понимаете? Потому что я вам почему называю сухопутной? Потому что вы говорите, что это можно, если по суше. То есть они недалеко находятся в колонии. Я говорю, нет, невозможно. Это очень тяжело. Это очень тяжело скрестить, как говорят, ежа с ужом. Вот тяжело. Понимаете? Когда у вас разные люди проживают на большой территории, очень тяжело подвести под общее основание. Вот сейчас вот в Крыму новость, слышали, да? В учебниках уберут строчки о том, что крымские татары были коллаборационистами. А там часть крымских татар, безусловно, были коллаборационистами. Это уберут из истории. Почему это уберут из учебника истории? Все очень просто. Потому что на основании того, что «эй, вы коллаборационисты, да, предатели, воспитывать детей не получится». То есть мы какие-то страницы истории убираем. Убираем, чтобы... на хороших основаниях выстраивать новую нашу историю. Так же делал Советский Союз. Так же. Вот сейчас, только сейчас, на всякий случай, значит, архив Министерства обороны, да, Центральный архив, начинает публикацию материалов по Украине, по коллаборационизму, по Прибалтике и так далее. Задаю вопрос, почему сейчас? Сколько лет прошло, почему сейчас? Говорят, я говорю, почему при советах этого не показали? Мне отвечают, не буду говорить кто. Вероятно, потому что не хотели ссорить народы между собой, а народы одной страны. Выстраивали вот эту идеологию дружественности, идеологию братства, дружбы народов и так далее. Проблема империи заключается в том, что ты ее можешь собрать огнем и мечом, а дальше тебе надо как-то примирить это все друг с другом. Как-то примирить. И как-то забыть плохое, но помнить хорошие и на основании этого всех сделать дружными хорошими. Вы понимаете, Советский Союз пытался сделать такое вот некое новообразование. Ну, в принципе, да, это нация новая должна была быть. Советский народ. Как видите, не получилось. Зачем это делать? Все просто. Ты собрал империю, а дальше тебе нужно сделать так, чтобы люди стали однородны. Однородны. И с этим во многом связано, как я понимаю, я подозреваю, я могу ошибаться, депортации. Когда один народ могли поднять и просто погнать в другую часть. Почему? Отрывают от корней, погнали в другую сторону, там их расселили, они ассимилировались. Ну и все. Примерно один советский народ. Размыть национальную идентичность. Вот попытка была. В итоге национальную идентичность получилось размыть только у одного народа. И в этом плане мы, конечно, больше всех и проиграли. У русского народа. Потому что если вы посмотрите про вот этот национализм, который только с распадом Советского Союза прям сразу себя проявил, активно, хотя он и раньше проявлялся, это будут постсоветские республики, все, кроме России. Потому что в России до сих пор вы живете и думаете, что вы советские люди. Мне звонят люди и говорят: «Мой флаг! Красный флаг!» Я понимаю, вас так воспитали, это все так оно и есть. Проблема в том, что вы поверили, а на окраинах, не только Украина окраина в этом смысле, не поверили. Вообще не поверили, и все. Вот скажите мне, что мой воронежский дед забыл в Казахстане? А я вам скажу, что мой дед воронежский. Елань-Колено, знаете такое вот село? Может, кто знает Воронежский? Что он делал в Казахстане? А он там поднимал целину. Чего бы ему на воронежских землях, моему деду, благодатных, прекрасных, не растить урожаи, да? Нет, он поднимал целину в Казахстане. А, ну, затем, как там вдруг мои курские предки оказались? Как там оказались мои тамбовские предки? Томские, простите, тамбовские, томские. Как они там все оказались? А вот так же оно все и потихонечку оказалось. Кто-то в момент Российской империи там оказался, кто-то еще что-то. Как мои саратовские предки оказались в Саратове? Чего вообще в этих всех степях забыли мои предки? Начинаешь поднимать документы, и вот тебе переселение. Здравствуйте. Да, 1850 какой-то там год, 49-й год, вот тебе переселение, вот тебе Саратовская область, вот тебе Гудошниковы, переселены. Бах! Все! Кем они переселены? Зачем они переселены? А затем, что были степи, по ним скакали люди. Скакали, потом Российская империя эти степи присоединяет. Я уж не знаю, с кем они там бились, с Абулхарханом, с кем? Присоединяет степи, и что-то надо делать, что делать? Так, вот здесь вот построить Орск, вот здесь построить Оренбург, вот здесь вот Уральск, здесь вот у нас будет, Уйская линия, знаете такое? Смешно звучит немножко, да? Уйская линия, Оренбургская линия, еще одна линия, такая линия, все, там стоят казаки. Все. Петербуржцев подняли, в Оренбург кинули, все, развивайте, поэтому в Оренбурге нет говора. Не замечаете, вот нет говора? То есть, я не говорю так, там, да, не редуцирую там гласные, не гэкую, ничего. Почему? Взяли питерских, туда направили, кого сослали, кто по доброй воле, ну, вряд ли кто-то по доброй воле туда мог поехать. Ну, кто-то, наверное, ехал с особым энтузиазмом. И все. И они там давай прививать культуру другим ссыльным. Все. Вот тебе Оренбургская область и не только. А что, а как? Это все империя, да. Ну и Советская империя этим занималась. Так, Оренбург — город ссыльных. Да, да, да. Ну а зачем ссылать, понимаете? Зачем? Их же не просто так ссылали, они что-то там делали, правильно? Зачем, зачем? Зачем? В каком? В 1743 году, да, основан Оренбург у нас в третий раз. В 42-м, не помню. Зачем? А затем, что раньше там ничего не было, а стало. Вот это вот русские люди встали там. Ну и не только русские. И те, кто уже себя ассоциировал с Российской империей. Все. А в Советском Союзе, ну то же самое. Давай этих сюда переселим, этих сюда. Здесь так сделаем, здесь так. Этих депортируем туда, этих перекинем сюда. чтобы все оно как-то потихонечку, полегонечку перепуталось немножечко, и вот это вот заварилось в общем котле, и в итоге все стали не там русский, казах, немец, еще кто-то, а советский человек. Новая идентичность. Не получилось сделать эту новую идентичность. Сегодня у нас с легкой руки, да, Бориса Николаевича другая идентичность. Россияне. Вроде бы поудачнее пока все выходит. Хотя, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей. Ну, с праздником, днем радио вас, весь ваш коллектив, ну и радио «Газет Слово», тоже мое любимое радио, тоже поздравляю всех. С праздником. Вот, ну, вы знаете, все получилось, если не предать Горбачеву, то, кстати, так ведь, вот, я так считаю.
Кого?
Ну, если бы не предательство Горбачева, все бы...
Ну, да, естественно, вы понимаете, да? Есть один человек у власти, и он такой, предатель. И вся страна раз и развалилась, потому что он предал. Я вам расскажу, что будет, если вся страна монолит, а у власти предатель. Его вытащат за ноги из его кабинета и убьют. А может, и в его кабинете убьют. И все. Сколько в Российской империи было предателей, пытавшихся задружиться с кем угодно? Сколько было их? Как там звали супруга Екатерины II, которого она немножечко подобрала? Ну, так вот, в мир иной отправила так слегка, так, как будто бы. Ну, как будто бы, так говорят. Ну, так поговаривают, что это так. Ну, как это получилось? А так, предатель национальных интересов. Кстати, сама-то, говорят, немка. Вот как немка вдруг решила интересы России отставить? Непонятно, но вот как-то так. Кажется, человек сам определяет ведь, да? Кто он? Голосом Ельцина, пишет Андрей. Дорогие россияне, а не просто так, пишет Григорий. Ну да, дорогие россияне. Римская империя существовала тысячи лет, разве это мало? Ну, вы посмотрите на размеры Римской империи, посмотрите на размеры Русской империи. Значит, Римская империя – это очень смешная империя по размерам. Священная Римская империя тоже не очень. Да и Австро-Венгерская так себе. В общем-то, из империи серьезно надо рассматривать нашу, ну, еще, ну, вот, Чингисхановскую, да, и, ну, что еще, вот кого? Ну, Британию надо рассмотреть серьезно. Наверное, можно рассмотреть еще Испанию, да, хотя, не знаю, там спор, я не знаю, не могу сказать точно. Ну, мы построили одну из самых больших империй, в принципе, в мире, это надо знать. А там, кстати, потом посмотрите, сколько существовала Китайская империя, и вот здесь глаза на лоб полезут. Серьезно, там ужас, я никогда даже и не знал об этом. Османская, ну, неплохо, да, неплохо. Ну, но не российская, что ж сказать. Так, Япония, ну, Япония тоже, ну, что там. Японская империя. Ну, сравните, вы просто самые большие... Давайте сейчас я вам расскажу. Ой, давай я прямо сейчас найду. Так, самые большие империи мира. Вот так. Ну, и Советская империя. Ну, вот, да, погнали. Список крупнейших государств в истории. Британская империя. Первое место. Но она разрозненная, она... Через воду, так скажем, да? Так она с колониями. Монгольская империя, самая большая, сухопутная. Российская империя, следующая идет. Дальше Советский Союз, дальше Испания. Ну вот я молодец все-таки. Дальше империя Цин, дальше Русское царство, вот так пишут. Империя Юань, так, халифат. Здесь. Что, а у нас времени нет? А, у нас времени нет. Ну, вы поняли, да, что я там пока до Османской империи не дошел, в общем. Ну, в общем, мы молодцы. Но удержать сложнее, чем построить, в этом смысле. Захватить, так сказать. Задружить всем вместе. 19.55, дальше Кардайджест. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.